фрагмент подготовки к уроку из трудов Рабаша «Любовь к ближнему». Смотрю я на крохотную точку, которая назовется «Любовью к ближнему». Размышляя над ней, что же я могу сделать для того, чтобы насладить остальных? И когда смотрю я на всех вместе, то вижу муки, болезни, боли, страдания каждого индивидуума, глобальные войны среди народов. И кроме молитвы, мне им нечего дать. И это состояние называется страданием горя общества.
В нашем мире люди понимают, что они могут помочь друг другу самыми разными средствами, принять людей, чтобы те у них жили с юга, допустим, на север, посылать им разные необходимые вещи, чтобы облегчить их жизнь в такое особое время. Всегда понятно, что надо пригласить человека, покормить, дать ему поспать, поддержать его, как в пути. Так это принято и в каждой цивилизации, во все времена, во всех культурах это было принято. Если мы говорим о каббалистах, подход иной. То есть не то, чтобы мы отрицали это ни в коем случае. Мы видим со времен Авраама и ранее, сколько было принято приглашать гостей, и вообще прием гостей – это понятие важное и в материальном, и в духовном. Но здесь дело в том, что, как сейчас, например, мы находимся перед постоянной угрозой, и вообще, как написано, в каждом поколении стараются уничтожить нас. Что нам делать? Ведь у нас нет никакого шанса преуспеть по всем рациональным расчетам здесь, в Израиле, среди наших врагов, ненавистников, наших двоюродных братьев, которые хотят только одного – стереть Израиль. Как мы все-таки можем рациональным, логичным образом продолжить существовать здесь, среди постоянных угроз? До каких пор? Ведь чисто логически этого быть не может. Как когда-то думали Уганда, другие какие-то места. Только идея, которую мы получили от каббалистов, через каббалистов о строении мира, и этот духовный посыл, высшая сила, которая для нас не то чтобы была оторвана от нас, она находится вместе с нами, и мы работаем в объединении, в устремлении в этом направлении. И поскольку мы можем изменить нашу судьбу и прежде всего понять, что это для нас, из этого мы уверены, что нам есть тут что делать, именно тут. И мы в таких условиях особых можем продвигаться и реализовать цель творения. Все это вокруг нас не просто так преднамеренно, по общему духовному плану развития происходит. Это маленькая точка, о которой говорит Рабаш. Это искорка света, которая находится в нас. Ее необходимо упорядочить, укрепить, поддержать ее, эту искру, направить ее, чтобы достичь корня ее. Тогда мы таким образом придем к реализации цели творения для всех народов. Поэтому то, что мы должны сделать, это именно во всех тех условиях, которые нам предоставляет высшая сила, реагировать правильно в объединении, в единстве, в поручительстве, вплоть до «возлюби ближнего как себя», вплоть до того, что весь мир присоединится к этому и стекутся к ним все народы. Вот так мы достигнем реализации цели творения, где все это достижимо, в конце концов, только лишь с помощью того, что называется молитва, с помощью нашей работы в сердце. Вот это и должно быть первой целью учебы — прийти к вере. И вознаграждение и наказание относительно веры. Насколько я учусь, моя цель — достичь цели свойства отдачи. Вера — это отдача. Мое отношение к ближнему, к вне себя, к товарищам, в нашем случае они называются ближним. Когда мы во всей нашей всемирной группе реализуем этот подход, отдачу, вот это изменится. Вдруг это, как результат учебы, я должен почувствовать. Я этого требую и до учебы, и во время учебы, и как итог, результат учебы. Я проверяю себя все время в надежде, в ожидании, мое отношение к товарищам, ко всей мировой группе, ко всему этому огромному кли, мое отношение изменилось ли, раскрываю ли я в них объединение, внутреннее объединение, которое существует в них сверху. Они, может быть, сами не чувствуют. Это не видно глазу, но это существует. Потому что высшая сила собрала нас в единую группу. Чувствую ли я, что это объединение существует между всеми? Начинаю ли я раскрывать его? И вот так, когда это, он тянется к этому, он присоединяется к этому, входит в это внутреннее поручительство, а рвут, которое существует обязательно между всеми. Мы только должны практически его раскрыть, но само состояние есть. И вся цель учебы, от начала и до конца, вообще всю жизнь, все, что я пока ставлю для себя как цель каждый миг, насколько я включился во внутреннюю часть группы и постигаю поручительство Арывут, царящий там. Тогда считается, что я раскрываю тот свет веры, который во мне пробуждается как результат воздействия света, возвращающего к источнику. Поэтому обязуется изучающий перед учебой укрепиться в этом и все время быть в этом намерении. Вот это, как он говорит, основное, что требуется от Торы. Все прочее, то, что мы изучаем, чуть знания, чуть чувства, все это как поддержка, помогающая нам лучше углубиться, больше углубиться в это требование.
И устремить свои усилия на то, чтобы они были ради заповедей Торы. И таким путем удостоится насладиться светом, кроющимся в ней, пользоваться этим светом. И вера его также укрепится, возрастет чудесным действием этого света, к как сказано, врачеванием будет это для тела твоего, освежением для костей твоих. И тогда, безусловно, будет готово сердце его, потому что из лолишма придет к лишма. Таким образом, что даже тот, кто знает сам, что еще не удостоился, не дай Бог, веры, есть надежда достичь этого при помощи занятий Торы. Ведь если обратить сердце и разум к тому, чтобы посредством Торы удостоиться веры в Творца, то уже нет заповеди больше, чем это. Как сказали мудрецы, пришел Хабакук и свел все к одному. Праведник веры своей жить будет. Более того, нет для него иного совета, кроме этого. Как сказано, сказал раба, просил Иов освободить весь мир от суда, сказал перед ним, «Владыка мира, ты создал праведников, ты создал грешников, кто же воспрепятствует тебе?» И объясняет там же Раши, «Ты сотворил праведников посредством доброго начала, грешников злым началом, а потому никто не спасется от руки твоей, ведь кто воспрепятствует тебе? Подневольны грешащие».
Это именно то, о чем мы говорили, что мы подневольны, мы находимся в желании получать. Оно нажимает на нас, не дает нам покоя все время, каждый миг. Мы находимся в расчетах, каждый для себя, только для себя. Сколько безгранично во всех мыслях этих. И как же мы можем спастись, избавиться от этого? Прийти, и насколько можно все-таки самыми разными средствами укрепиться в требовании. Я нахожусь здесь, в действиях, в учебе, в мероприятиях, в семинарах, на собраниях товарищей, на трапезах, на всем этом только для того, чтобы достичь силы отдачи. Вот это и называется вера.
И что ответили товарищи Иова?
А Иов — это как бы все страдание человека, символ страдания человека. Он раскрывает всю свою природу, вплоть до последнего уровня, самого глубокого, и раскрывает, ничего не поделаешь. Насколько я себя проверял, не увидел ни зернышка, из которого я мог бы начать что-то делать хорошее. Вот это страдание Иова. Говорят, невозможно их выдержать, невозможно их исцелить, потому что в нашей природе невозможно найти кончика нити даже, из которого можно начать исправление. Нет в нас, имеется в виду, что у нас нет силы для самих себя, которые мы могли бы сделать действие отдачи.
И что ответили товарищи Иова? Этим уничтожаешь ты трепет и обращение к Творцу сводишь на нет. Творец создал злое начало, создал Тору как приправу для исправления.
Есть средство. Это средство высшая сила, высший свет, окружающий свет, возвращающий к источнику. Он приходит к человеку при условии, что человек этого требует. Раскрывай свою просьбу, тогда это повлияет на тебя в соответствии с просьбой. Просьба — это потребность, хисарон. Насколько ты своей просьбой ты делаешь потребность, это уже не просто эгоистическое желание. Ты уже формируешь, горюешь о том, что ты таков. Тут есть определенная работа подготовительная из поколения в поколение, из окружения, из окружающих светов, которые приходят к человеку, даже если он не знает и не понимает откуда, даже если пока не учит Тору, он начинает осознавать зло в себе, как сейчас человечество входит в это осознание, что все мы эгоисты, нет выхода, что поделаешь, что пожирать друг друга, так мы покончим со всей этой жизнью на земном шаре. Что делать? есть подготовка общая и частная, которая раскрывается человеку. Небольшое зло раскрывается в его природе, и он видит определенное бессилие, ничего не поделать, что-то с этим надо делать. Тогда в части из них еще раскрывается точка в сердце, тогда они приходят к исправлению. Но на самом деле, тех, кто, в которых не раскрылась точка в сердце, то это именно страдания Иова. Они не способны с собой ничего сделать, потому что то, что делают милость для людей, они делают фактически для себя. То есть каждое действие милосердия, альтруистические разнообразные действия, устремления всякие, все они в конце концов раскрываются как эгоизм, который действует только ради собственной пользы, и никакой пользы в этом нет от всех этих организаций и действий. Насколько бы это ни выглядело прекраснодушным, но весь мир устроен таким образом, что если ты действуешь в соответствии с законом исправления природы с помощью света, возвращающего к источнику, ты исправляешь. Если ты не действуешь по этому закону, все твои действия, даже самые лучшие, и именно самые лучшие, они, в конце концов, обращаются во вред. И не будет никакой пользы от всего этого. Поэтому Бальсулам пишет, что в конце концов, когда гляжу я на все эти страдания, которые я вижу в мире, то в конце концов, это крохотная точка, на которую я смотрю, ничего с ней не поделаешь, только молиться за них.
Разъясняет Раши там же, сотворил он Тору, приправу, которая отметает преступные размышления. Как сказано.
Это не Бальсулам сказал, я хочу исправить. Это написал Рабаш. У нас написано это в третьем томе статьи «Любовь к ближним». Смотрю я на эту крохотную точку, которая называется «Любовь к ближним», я о ней думаю, что делать и так далее, и все те страдания, вольны и так далее, и кроме молитвы ничего дать невозможно. Все это называется «Горюет о проблемах общества».
Разъясняет Раши, сотворил он Тору, приправу, которая отметает преступные размышления. Как сказано, если навредил, ударил по тебе этот нечестивец, тяни его на учебу. Если камень он, смягчится. Посему не подневольные они, ведь могут спасти себя.
Таким образом, имеется путь, дан кончик нити. Если у человека действительно имеется решение, он созрел. Мы все время говорим о том, что свет воздействует на келим. Эти света готовят нас. И мы в течение всей нашей жизни, в течение многих кругооборотов жизни, подходим к состоянию, что начинаем видеть нашу жизнь в истинном виде. Насколько мы ничтожны, беспомощны, ничего не стоим, насколько в качественном виде не знаем, не понимаем, в чем польза, какой смысл в этой жизни. И здесь еще раскрывается в части людей точка сердца, это кончик нити. С помощью этой точки можно начать развивать себя, потому что она реагирует на свет, возвращающий к источнику. У нас нет никакой связи со светом, возвращающим к источнику, кроме как через точку в сердце. У кого нет точки в сердце, они называются народами мира, и нет у них связи со светом, возвращающим к источнику, они могут получить жизненную силу, свет жизни духовной, исправление, то есть только через нас по сети. Мы как бы получаем из воздуха, и поскольку взаимосвязаны с ними в единую систему, они получают от нас через эту систему. Можно вот так представить эти вещи. У нас есть определенная антенна, и мы получаем свет, возвращающий к источнику, потому что у нас есть искорка, мы получаем свет от света, возвращающего к источнику силу в соответствии с усилиями нашими. И есть уже у нас не только желание получать, но и начало желания отдачи. То есть это уже диполь. В соответствии с этим диполем мы продолжаем свет, возвращающий к источнику силу отдачи, и тогда от нас он входит во всю сеть и начинает исправлять всю эту сеть. Вот это, в сущности, единственный путь исправить эгоизм. И если не эта методика, то если мы этого не сделаем, вот эти люди, у которых есть искра, то в нашем мире не будет этой силы, которая приходит и распространяется через нас по всей сети, во всех желаниях людей. И если не это, то мир будет... Мир скатится к ужасным случаям, происшествиям.
18-й.
Вот это самый 18-й пункт и 17-й, самый важный. Когда я у Рабаша спросил, что делаем, я полностью зло, лишма, лё лишма, ничего не знаю, не понимаю. Если бы ты мне тысячу раз объяснишь, я знаю, что я не уловлю этого. Не находится этого во мне. Когда ты говоришь, я чувствую, да, это так. Такого нет. Так в чем тут? Что это за методика? Конкретно. Я человек, сижу здесь. Что мы с тобой можем сделать? Тогда он раскрыл мне 17-й пункт предисловия к учению 10 сферот. Это предисловие я уже несколько раз читал с моим товарищем. Мы это несколько раз изучали, но, конечно, не обращали на это все внимания, как обычно при первом чтении.
Мы находимся сейчас в особое время, и при чтении Зора давайте будем думать об исправлениях, и чтобы они пришли вот таким особым образом сегодня, в соответствии с зовом времени, и чтобы действовал, чтобы привести нас, всех нас, к совершенству, оттуда придет и мир. Что вот это вот облако, чтобы вот этот огненный столб превратился в облака славы. А разница в том, что не то, что приходит дым и скрывает от нас высшую силу, но мы скрываем его сами, экраном, сокращением, отраженным светом, и так поднимаемся над всеми облаками. Пожалуйста.
112 пункт. Шесть дней будет совершаться работа, а в седьмой день – суббота покоя. Шесть дней, как сказано, что за шесть дней сотворил Творец небеса и землю, а в седьмой день прекратил и пребывал в покое. Не сказано «за шесть дней», так как каждый день он делал свою работу, и потому они называются днями работы. Это шесть высших дней, хагатнеи, от которых были осуществлены все действия начала творения, каждый в свой день. В первый день хесед, во второй день Гвура, в третий Тиферет, в четвертый Нецах, в пятый Од и в шестой Есод. 113 пункт. Если это шесть сферот, хагатнеи, то почему они называются шестью будними днями? Ведь это святые сферот Зерампина. Сейчас мир управляем их посланниками шестью сферот хагатнеи матата, то есть ангела. И потому они называются будними днями, так как матат — это будни. 114 пункт. Поскольку в течение этих дней можно совершать работу, они не называются святостью, хотя и представляют хагатнеи Зерампина. А те, что не называются святостью, называются буднями. И потому было установлено разделение между святостью и буднями. Святость существует сама по себе и не смешана ни с чем, поскольку это свойство высших абавеима, от которых происходят все остальные ступени. Отсюда и разделение. Будни для работы, а дни святости для хранения. Хранение в будних днях присутствует, когда они призываются святостью, когда получают от высших абавеима свойство чистый воздух, то есть в празднике. 115 пункт. Радость и хранение в день субботний превыше всего. Ведь этот день венчается свойством абавеимы, когда Зеерампин и Малхут поднимаются и облачают высших абавеиму, и добавляется святость к их святости, чего нет в остальные дни. Потому что Зеерампин — это святость, и он венчается святостью, то есть облачает святость высшей абавеима и прибавляет святость к своей святости. И потому это день радости для высших и нижних. Все радуются ему, так как он наполняет благословениями все миры, и все миры исправляются благодаря ему. Этот день покоя для высших и нижних, и это день покоя для грешников преисподней. Третья субботняя трапеза в канун праздника. 116 пункт. Подобно царю, мы изучаем, что книга Цор нам рассказывает
то, что есть в нашем мире, это как ветви из корня духовного. И поэтому мы ведем себя так. То есть все наши привычки, обычаи, трапезы субботние, иногда трапезы в будние дни, на разные праздники, праздничные даты, знаменательные даты. Это все вопросы ступеней. Нет ничего другого. Есть желание получать, которое в соответствии с тем, как исправляет себя по отношению к желанию отдавать Творцу, когда принимает на себя форму намерения ради отдачи и действует, использует его ради отдачи, то есть через ближних к Творцу, так он поднимается по ступеням лестницы по этой шкале, пока не приходит к совпадению по свойствам все больше и больше, пока не приходит к полному подобию. И это называется окончательным исправлением. Так вот, лестница уподобления Творцу, в какой мере он уподобляется Творцу, там есть разные знаки, признаки, особые такие обозначения, по которым проходит творение. Они называются будними днями, святыми днями, знаменательными датами, ну и различные еще другие действия. Это со стороны творения. Творение должно произвести какие-то действия, и результатом этого он раскрывает это. То есть это можно даже изобразить. Творение производит какие-то действия на вот этих, на этой лестнице деятельности. То есть вот здесь он находится на нуле. Так, извините. Ноль по отношению к Творцу, а здесь вот все 100%. Подобие свойств. Подобие формы. Здесь есть пять основных ступеней. Это Асия, Ецера, Брия, Ацелут и Адам Кадмон. И в каждом парцуфе, Ади, Карихампин, Абавеима, Зон и так далее. И Сферот, Кетер, Хохма, Беназе, Рампин, Малхут. То есть мы изучаем, что в общем это 125 ступеней. И на этих ступенях есть особые ступеньки. Если творение — это кли, сосуд, производит с собой какое-то действие по уподоблению формы, как Творец дает ему, и он хочет ему то, и он хочет сам тоже давать, то в соответствии с этим подобием формы он приходит, скажем, достигает какого-то уровня, какой-то ступени специфической. И в соответствии с этой ступенью находится здесь. И тогда, с одной стороны, мы говорим о действии, то есть действие творения. А с другой стороны, мы говорим о уподоблении. Так, что ж я тут такое пишу? Иштавут. Уподобление Творцу. Вот. И это называется, скажем, какой-то праздник. Или же какая-то трапеза, или, скажем, утренние молитвы, или же дневная, или наложение тфилим. Если мы говорим о действиях со стороны творения, то это действие. Скажем, это наложение, трапеза, молитва, еще там что-то. Это действие творения. То есть действия. То есть это исходит со стороны творения. Действия. А потом от совпадения формы происходит достижение цели. Так вот эти действия называются 613-ю. Как? Советами. 613 советов или времен. А вот тут называется 613 вкладов. Ну, можно так уже сказать. Мы уже изучали так, что вот это со стороны творения, а это со стороны Творца. По большому счету, то есть света, которые когда они приходят, то все это идет из бесконечности. Все эти света. Так вот, через все эти ступени приходит к кли человека. Это называется раскрытие Творца творением. Так вот, мы сейчас в Зор дошли до того, что мы будем говорить о третьей трапезе субботы. И не просто так, а именно как раз в канун праздника, то есть в шаббат особая трапеза. То есть есть еще шаббат, а есть еще и праздник. Это тоже особая ступень. То есть, и когда есть и шаббат, и праздник, ну, скажем, когда Бина в мире Брия и... Короче, это особые условия, когда там и шаббат, и трапеза третья. Это средняя линия, когда к этому приходит. Так это еще и в праздник. То есть это три таких хороших условия, которые я уже постигаю. Тогда что же тогда происходит? И Зор описывает нам именно как раз то, что мы нарисовали здесь, описывает действие со стороны творения, свет, который приходит к нему, и мера слияния, то, что раскрывает творение. И кроме меры слияния, какой образ еще есть у него от этого? То есть раскрытие. Пожалуйста.
116 пункт. Подобно царю, который устроил трапезу для единственного сына и увенчал его высшим венцом. И царь поставил его над всем. День этот — радость для всех жителей страны. в распоряжении одного судебного исполнителя, ответственного за суд над людьми, были люди, приговоренные к казни, и люди, приговоренные к побоям. Но из уважения к радости царя он оставил свои наказания и соблюдал праздник царя, не причинив страданий ни одному человеку. 117 пункт. Так и субботний день. Это трапеза радости царя и царицы Зайрампина и Малхут, праздник Имовы, рабовы Има, на котором радуются высшие и нижние. На царском празднике все радуются, а не сокрушаются. И потому сказано, назовешь субботу отрадой. Это отрада наверху, там, где высшая святость высших Абавыима. Сказано, тогда наслаждаться будешь над Творцом, выше Зайрампина, так как отрада находится над ним, в Абавыима, которые выше Зайрампина. День этот, суббота, радостная трапеза царя, венчается венцом отрады от высших Абавыима, как сказано, назовешь субботу отрадой, чего нет в остальные дни. 118 пункт. Так и субботний день. Это трапеза радости царя и царицы Зайрампина и Малхут, праздник Абавыима. В этот день подданные царя должны приготовить три трапезы и накрыть стол, достойный величия царя. И когда приходит время одного из трех этих праздников, или начало года Рош-Ха-Шана, человек не должен во время каждой трапезы накрывать два стола, один для субботы, а другой для званого гостя. То есть праздника. Ведь сказано, и ел он всегда за царским столом. Потому что предостаточно царского стола для гостя, пришедшего к нему. И поэтому человек должен полностью приготовить стол для царя, а затем предлагать от того, что на нем, гостю. 119 пункт. Третья субботняя трапеза, на которую приглашен гость, то есть праздник, обязательно она или нет? Если третья трапеза обязательно, получается, что гостя, то есть вечернюю трапезу второго праздничного дня, нельзя звать к царскому столу, ведь из-за третьей трапезы он не сможет насладиться вечерней трапезой второго праздничного дня. Но если мы не устроим третьей трапезы, то создадим ущерб в трапезах царя, поскольку царю в субботе будет недоставать одной трапезы. 120. Подобно тому, как к царю приглашен гость, и царь предлагает от своих блюд гостю. И хотя царь не ест с гостем, все же тот ест от царских блюд, и сам царь угощает его. Так и здесь. Суббота отменяет третью трапезу с тем, чтобы гость, то есть вечер второго праздничного дня, насладился своей трапезой с аппетитом. Выходит, что вечерняя трапеза праздничного дня относится к блюдам царя субботы, поскольку ради него суббота отменила свою трапезу, так как он гость царя. Ведь первый праздничный день пришелся на субботу, и потому он гость субботы. С другой стороны, в пришедшуюся на вечер праздника субботу не отменяют третью трапезу из-за вечерней трапезы праздничного дня. Здесь идет речь о двух днях начала года, Рош-Ха-Шана, проводимых как на земле Израиля, так и живущими за ее пределами. 121 пункт. В этот день запрещены обычные разговоры, чтобы речь в субботу не была такой, как в будни, потому что с этим днем связана вся вера. 122 пункт. Как же можно не подавать царскую трапезу гостю, то есть не отменять третью трапезу из-за трапезы праздничного дня, который пришелся на вечер субботы? Ведь трапезу 14-го дня месяца Нисан, когда он приходится на субботу, мы отменяем и переносим царскую трапезу, то есть третью трапезу в честь гостя, то есть трапезы пасхального вечера. Хотя этот праздничный день не гость субботы, а приходится он на воскресенье. 123 пункт. Если праздничный день – гость субботы, то есть приходится на субботний день, он может отменить третью трапезу и перенести ее к вечерней трапезе праздничного дня. Если же он не приходится на субботу, а начинается воскресенье, то он не отменяет и не переносит третью трапезу ради вечерней трапезы праздничного дня, чтобы насладиться ею. А как же 14-го Нисана? Ведь если оно приходится на субботу, то царская трапеза, третья трапеза, отклоняется в пользу трапезы пасхального вечера. Песах отличается тем, что отклоняет третью субботнюю трапезу. Этому есть несколько причин. Из-за мацы и горькой зелени, марор, который человек должен вкушать с аппетитом, а также из-за квасного на Песах, поскольку хлеба, то есть квасного, не должно быть за 6 часов и более. А если на столе нет хлеба, то не считается, что трапеза готова.
Смотрите, сколько есть деталей на этой ступени, которая называется третья трапеза, в шаббат, в праздник. Сами детали и детали вокруг этого всего, то есть радость и то, что это выпало, то есть совпало, то есть подготовка той степени слияния, тот уровень, который достигает творение. То есть в итоге говорится об одной ступени, об одном состоянии.
124 пункт. Наличие вина позволяет устроить третью трапезу. Наличие вина позволяет, ведь при этом человек оставляет голодным сердце и не портит желание к пище. Однако Раби Шимон всю жизнь старался и не отменял субботнюю трапезу, то есть третью трапезу, даже в те субботние дни, на которые приходился праздник. Ибо в этот день благословляется поле святых яблок, Малхут, и благословляются высшие и нижние. День этот — связь Торы. 125 пункт. Так поступал Раби Шимон. Когда наступало время вкушения третьей трапезы, он накрывал на стол и изучал систему мироздания Маасе Меркава, говоря при этом, «Это трапеза царя, который придет, чтобы есть у меня». И поэтому во всем важнее суббота, важнее, чем все торжества и праздники, и называется она святостью, а не священным собранием. 126 пункт. Все праздники называются священными собраниями. Однако исключениями являются начало года, Рош ха-Шана, и день искупления, Йом-Кипур, в которых нет радости, поскольку они являются судами. Но эти три праздника, Песах, Шавуот и Суккот, призваны со стороны святости доставлять радость во всем, чтобы во время них радоваться Творцу. Сказано об этом, радуйтесь пред Творцом Всесильным вашим. Сказано также, и радуйся перед Творцом Всесильным твоим. В этот субботний день удаляется все горе, гнев и стеснение из всего мира, потому что это день радости царя, когда души приобщаются к Израилю, как в будущем мире. 127 пункт. Помни день субботний, чтобы освящать его. Помни его, освящая над вином, потому что вино — это радость Торы, мохин — свечение хохма, которые светят зерампине, зовущимся Торой. Вино Торы, мохин зерампина, радость для всех. Это вино радует царя Зайрампина. Это вино украшает царя его венцами Мохин Дегар. Сказано об этом, выходите и поглядите, дочери Циона, на царя Шломо, на венец, которым украсила его мать. Мы знаем, что во всяком действии человек должен проявить себя внизу, чтобы пробудить, соответственно, ему корень наверху. Ибо святость пребывает ни в чем ином, как в вине. Сказано об этом, ласки твои лучше вина. И истолковывается это, что они хороши, поскольку являются вином. И также сказано, вспомним, ласки твои от вина. И поэтому освящение субботы производится над вином. Что это означает, что Высший дает Нижнему Хасадим?
Это трудный вопрос. Потому что ты требуешь чувственного ответа. Отдача в духовном – это то, что передают свойства, то есть воздействие друг к другу, ценности передают. Нижний хочет получать, а высший, для того, чтобы давать нижнему, должен его как-то впечатлить. Вот через то впечатление, чувство, нижний выстроит отношения, то есть разум. Как я передаю нижнему щит, защиту против света хохма, к которому он так стремится? Я хочу этого. Показать ему, что то, что он хочет, может причинить зло? Ну, как скажем, кто-то любит курить, а я сейчас даю ему ощущение, ну, на самом деле, что сигарета его убивает. Ну, как сейчас так делается в разных этих передачах. Так вот это называется, скажем, что я ему, ну, на него влияю. Как я буду давать нижнему и влиять на него, для того, чтобы он впечатлился отдаче больше, чем получению. Нет в духовном какой-то там стены, я тебя там где-то запер, не получишь. Нет такого. Здесь ты строишь в нем новые свойства, качества, новую ценность, значимость по отношению к хасадим больше, чем к хохма. Если я сейчас пойду на хохма, я потеряю хасадим. Ну и что? Ого! Ты что, не знал, хасадим это гораздо больше, чем хохма? А почему? Хохма это, ну, хорошо мне, а хасадим? Я ближе к Творцу. Если у меня сейчас такой сравнительный аппарат по отношению к этим двум вещам, ну, это как измерить, ну, я не знаю, километры сравнить с, ну, с чем? Ну, скажите, с чем, что вообще этому не подходит? Да, ну, скажем, с температурой. То есть, тут Творец, это его значимость, это подобие ему, это быть ближе и так далее. А здесь, насколько я наполняю свое желание получать. Теперь, опасности, когда я могу получать ради отдачи или не получать. То есть, скоро получу. То есть, свет хасадим, который передают Аба Ваима, это такой зонтик, такой щит для Зерампина. Они должны передать ему очень много параметров, очень много впечатлений и откликов, чтобы это было в нем. И в нем создало стену сопротивления свету хохма. И это действительно, чтобы он мог устоять в этом. Не то, что они на него сбрасывают свой зонтик, и он маленький защищен. Нет, но это тоже происходит, как высший по отношению к нижнему, да? Ну, вот как матка, скажем. Но здесь говорится, что могут передать нижнему зон силы, понятия, такие ценности, которые уже устойчивы. Но вопрос тут такой. Аба Ваима действуют и дают нижнему, а у нижнего это есть благодаря Аба Ваима. Но потом нижний должен постичь все эти вещи сам. Тогда та самая стена, которую он получает от Имы и называется по имени Имы, становится его экраном. Так мы в нашей жизни тоже. Я получаю все сейчас, как маленький ребенок от родителей. Они все дают мне, дают и дают, а потом я должен это постичь сам. Начать постигать самому. Да.
Можно сказать, что он просто работает на экране высшего.
Есть много. Если я отменяю себя перед Высшим в этом, Это значит, что я зародыш, и я работаю с экраном Высшего. Если я получаю от Высшего силы и сам строю экран, но силы все я получаю, ну, как будто бы без моей просьбы к Высшему. Это значит, что я строю экран сам, как маленький, уже не как зародыш, а как маленький. И так далее. Есть в этом много этапов.
Здесь пытается выяснить Хохма и Хасадим, и непонятно, что он пишет о Нукве Арихампин. Он писал, что Нуква Арихампина взяла то, что берет има, нет? Вроде бы сейчас он пишет, что особого в Нукве Арихампина. Я не понял, что он отвечает в конце пункта.
Что взял Арихампин?
Арихампин взял нижнюю часть кетера.
Да, нижнюю половину кетера. Ну и что?
Здесь он пишет, что Нуква Арихампина взяла... Как он здесь пишет? Таким образом, Нуква Арихампина, ей не достает хасадим со стороны кетера, и потому Нуква Арихампина также должна получить свет хасадим от Захара, у которого есть полный уровень хохма нового ма. И поэтому есть Захара Некива в качестве правого и левого в Арихампине, но они в одном парцуфе, так как это свойство шорыш, корень, и нет в нем никакого проявления отделенной нуквы. Но и перед этим он тоже пишет, в нукву Дарихампина осталось только от гвуры в зон кетера.
Да.
В чем разница между Захаром и Нуквой в Арихампине?
Ну так он пишет тебе, что это в принципе один парцов.
Так как же определяется Нуква? Чем она отличается? Чтобы понять, как, чем отличается Нуква от Захара?
Чем отделяется?
Нет, как она, по какому признаку она определяется как Нуква?
Там нет пока еще недостатков. Недостатки потом придут снизу.
Почему же это Нуква и Захар? Как их различают?
Ну, в соответствии с ролью, это все равно два. Нет левого ватики, но Захар и Нуква там есть. Просто говорится, ну, не может быть, чтобы был один без другого.
В соответствии с чем есть два? Как, по какому критерию различают, что их двое?
Мы говорим не о том, что есть два или есть один. Мы говорим о мире исправления, насколько оба на одном месте.
Почему их два? В чем их двое?
Потому что невозможно. Но где есть ощущение? Но если мы говорим о мужской части, Захар, отдающий, нет у него недостатков, нет у него ничего, о ком ты говоришь? Ты говоришь о недостатке, который исправлен таким образом, что он становится мужской частью, и на его недостатки он исправлен, как Захар, отдающий. Ты все равно говоришь о материале. Ты говоришь о творении. Даже если мы говорим о мирах, это при всем том высший свет, который облачается в изменениях будущего творения. Ну, может быть, еще раз прочитаем снова? Или вопросы-ответы. Вы нашли что-то? Ну, как вы хотите. Мы говорим сейчас особенно об исправлении хасадим, насколько они больше или меньше. Говорится, нет левой линии ватики. Что значит нету? Нет нуквы. Почему нет? Есть так много хасадим, что они покрывают все недостатки. Может быть, что нет нуквы на самом деле? Нет такого. Взял гарды нуквы и все. И поэтому нет там недостатка. Почему называются остальные парцуфы, кроме Атика, что в них есть нуквы, женская часть, есть там нехватка хасадим? Если было бы достаточно хасадим, то как будто бы и нет нукваот. Нет некев, нет отверстия, нет недостатка. Он уже находится в Хафец Хесед. Хафец Хесед не называется нуквой. Нет, у меня недостатка ни в чем. Он не называется мужчиной, потому что он не чем ничто не преодолевает, ему не нужно больше ничего. Но это такой уровень. Ну.
Это то, что он и говорит здесь, как бы. То есть говорит, что у има есть има нуква, это бина. Как раз вот это то, что он спрашивает.
Возможность получить впечатление от нижних. Не то, что она не защищена от этого. К ней могут прийти снизу. Только за счет этого. И также за счет никудим. Там нуква, она была не в порядке. Что берет има? Ват, шесть нижних. И мы... Нет. Гар-Абы, четыре верхних, и мы взял Арихампин. Аба забирает семь нижних, а има берет шесть нижних. Так вот эти ват и зад, это то, что привело к разбиению зон. Поэтому зон, которые получают... Сейчас нуквы от парцуфа. Что значит они берут нуквоот? Они берут вот эти недостатки, чтобы исправить. Если я не воспринимаю недостатки из мира никудим, как я могу исправить себя, чтобы не было разбиения? Я обязан проникнуться вот этим вот разбитым состоянием для того, чтобы быть уверенным и воздействующим правильно. А ты можешь сказать, что такое ацилут, какое имеет отношение к разбиению? Вышли на решимот алев шореш, решимот, которые не разбились, в которых не было ничего. С какой стати он это все делает? Именно как раз потому, что он же не выходит на решимот разбиения. Он берет... Смотри, как он устроен. Он берет решимот алев шореш и начинает выяснять все решимот разбиения. И тогда начинает из этого строиться. Есть тут сочетание очень такое, я бы сказал, ухищренное, изощренное. Но я... Давайте говорить, вернемся к нашей теме. Это непросто. Если парцуфы ацилута не включали бы в себя разбиение мира никудим, чем он был ацилутом? И какие есть нуквоот у Абы и Има? Не разбитые, но они же привели к разбиению. Это еще хуже. А в зон никудим, они-то чем виноваты? Разбились. Они просили ради отдачи. Ну и получили ради получения. Они знали? Нет. Где у них голова? Те самые нуквы Абы и Имы ацилут, зад Абы и ват, шесть нижних имы, это те головы, которые привели к разбиению. Это нижняя часть, но по отношению это к зону, это головы, рожь, это то, что разбило зон. И сейчас они должны быть поэтому в мире ацилут в качестве недостатков. Об этом ты спрашиваешь? И ты говоришь, как может быть, что они в хасадим?
Я спрашиваю, а в чем она называется им, если она не защищена от тех хисаронов, которые получились?
И именно как раз сейчас она получает все исправление. Сейчас она получает все исправление как раз благодаря вот этим недостаткам, того, чего не было раньше.
Суть науки Каббала в чем? Есть творение, которая является материей, желанием получать, которая впечатляется от света напрямую, нет у него никакого желания, никакого движения, которое может сделать само, в той мере, в которой свет воздействует на него, оно реагирует. Это творение. Кроме того, в творении имеется искра от света, от высшей силы, от Творца, от желания отдавать. И если эта искра в творении находится, пробуждается с помощью света, оно реагирует иначе на свет, чем желание получать. Желание получать реагирует на свет. А я тянусь к нему и хочу проглотить тебя, свет. Искра реагирует иначе. Она говорит, я хочу быть подобным, подобной тебе. Поскольку она исходит от света самого. И тогда получается раздвоение в творении. У него есть часть, которая тянет его, проглотить все. Потому что свет не светит ему напрямую, а с помощью всевозможных искрений, когда он сверкает во всех вещах в нем, и тогда он хочет проглотить свет и может, и думает, что может насладиться им в чем-то, и всегда только увеличивает себя, всегда удваивает. А когда увеличивает себя, это без конца. Увеличивает, 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 пока человек не умирает, и нет у него в руках даже половины желаемого. Всегда остается пустым. А искра, которая развивается, она развивается вследствие того, что приводит человека к исправлению. К исправлениям все более и более и более... как бы сказать, осознанным. Когда желание получать, которое гоняется за наслаждением, за светом, когда свет искрится хотя бы немного, он находится в противоречии с этой точкой, которая имеется в сердце, которая желает как раз достичь свойства света, реагирует в противоположной форме желанию получать, и тогда между желанием получать и этой точкой есть столкновения, проблемы. И так они развиваются, пока человек не достигает методики. Эта методика объясняет ему, как он должен реагировать сам. То, что его желание реагирует так или иначе, это нормально. То, что точка в сердце реагирует, тоже. Как ты реагируешь. Не то, чтобы природа твоя реагировала автоматически на это. Как ты в этом можешь что-то установить. Или же точка в сердце будет у тебя выше твоего желания, или ниже, или равна ему, или вообще с помощью каких-либо действий сделать здесь что-то еще. Короче, есть здесь целая система. Наука Каббала объясняет человеку, если мы говорим о работе самого человека, что то, что есть в тебе желание получать, оно огромно. Ты никогда не сможешь преодолеть его. А что ты можешь сделать? Только увеличить искру. А искру ты можешь увеличить, если соединяешься с другими искрами, которые есть в твоих товарищах. И тогда в таком виде ты можешь продвигаться. И тогда у тебя будет связь с остальными искрами, ты обменяешь их вместе, и вместе... Они действуют на желание получать, и тогда ты можешь так преодолевать и определять, что является твоей судьбой. А если нет, ты будешь управляем светом, который влияет как на искру, так и на желание получать. И впереди тебя ждут только удары, удары, удары. Желание получать в конечном счете вырастет, искра вырастет, и... Разница между ними вырастет, и ощущение страданий вырастет. Это те, у кого есть искра и желание получать. Те, у кого нет искры, получают только удары от света, и все. Нет у них даже раздвоения. Они не задают вопроса, откуда приходят беды, а погружены в беды, как просто животные. Это большинство всего человечества. И наука Каббала... подходит ко всей этой системе, системе на самом деле достаточно простой, с одной стороны, а с другой стороны, она находится в беспомощности, потому что свет, который воздействует, он от мгновения к мгновению, от этапа к этапу, приводит всю эту систему ко все более плохим состояниям, просто безвыходным. И если бы не раскрылось состояние, план творения, возможность пользоваться средствами творения, просто были бы как скот, ведомый на убой. И так они сегодня себя и чувствуют. Поэтому мы должны понять, что наука Каббала прежде всего приходит для того, чтобы помочь нам выйти из нашего состояния, привести нас к ступени, где мы управляем и действуем, и приходим к совершенному состоянию. Это с одной стороны. И есть еще множественные принципы в этом, которые мы получили в науке Каббала. И наука Каббала объясняет нам всю систему связи между светом и кли. Когда две эти силы в целом находятся в реальности. И как, в соответствии с какой формулой, мы можем в каждом состоянии связать их правильно таким образом, чтобы они были в оптимальном использовании, максимальном. Так, чтобы у творения было самое хорошее состояние. Как в отношении высшей силы, желание отдавать, так и в отношении нижней силы, желание получать. Это значит, что наука Каббала, как любая наука, она не объясняет нам о сути желания получать и желания отдавать. Этого невозможно постичь, как и в любой науке мы не постигаем сути. Она объясняет нам систему, которая существует между желанием получать и желанием отдавать. И более того, мы не нуждаемся. В большем мы не нуждаемся. Вопрос об этом, да.
Тимур из Стамбула спрашивает, что имеется в виду продвижение осознанное?
Когда есть в нем как желание получать, так и желание отдавать, как желание получать, так и искра, и он должен сейчас научиться, как он может связать их вместе так, чтобы все время находиться в каждом состоянии, в виде, в состоянии самом хорошем в отношении этих двух сил. И все. Две силы. Выше этих двух сил есть какой-то создатель, предваряющий корень, мы его не постигаем, не знаем, кто он и что он. Но от него приходят к нам две силы. Приходят две силы и выстраивают здесь какую-то реальность из этих двух сил. Выстраивают здесь какую-то материю, и в этой материи есть какая-то форма, которая присутствует. И есть здесь свободный выбор между двумя этими силами. Создается здесь своего рода свободное место между двумя этими силами. Это называется средней линией, это называется средняя треть Тиферет, неважно, как назвать. Но между этими двумя силами есть третья сила. Это не сила, это возможность уравновесить две эти силы, скажем так. И вследствие возможности уравновесить две эти силы, создано творение. Мы еще это выясним. Прерывание между Творцом и Творением, разрыв, который мы не можем объяснить пока что, как из силы существующей и существующей образовалась существующая из ничего. Есть между ними разрыв, пока что неизвестный нам, который мы не постигаем, как одно создает другое. Это действие Творца, единственное, который создал существующее из ничего. И в этом расстоянии между ними, там находится наш свободный выбор. Оттуда он проистекает. Мы говорили о желании и стремлении, и от этого зависит все наше развитие и продвижение, и затем развитие всех 99%. Желание, которое мы должны создать в группе, один по отношению к другому, это мы должны расти или чувствовать, есть желание, нет желания, есть желание, нет желания.
Мы видим из всех действий в нашей жизни, что они происходят только желание получать. Весь материал — это желание получать, и нет чего-то, чтобы находилось в покое, чтобы было бездвижным. Это не существует. Если ты останавливаешь материал, он исчезает. Посмотри, в атомах, во всем. Весь материал, он находится в движении. Если ты видишь, что что-то не двигается, но внутри него, его существование происходит только в движении. То есть нет чего-то, чтобы не изменялось. Изменение — это называется выражение хисарона, то есть желание. В этом состоянии мне не очень хорошо, в том состоянии мне будет лучше. То есть я успокаиваю себя. Я говорю о всех формах материи, неживой, растительной, животной. То есть сама сила, это движение исходит из потребности достижения чего-то лучшего, чем нынешнее состояние. Когда ты говоришь, может быть изменение только к лучшему, такого нет, потому что это сочетание двух противоположных сил, желание получать и желание отдавать, Творца и Творения. И они все время находятся в такой смене, кто кого, и всегда движение идет на двух ногах, и смена состояний. И не может быть, чтобы смена состояний не ощущалась в нас как более лучшее и лучшее, и худшее. И худшее — это не то, что худшее. Это не то, что ты возвращаешься к плохому состоянию, которое было прежде, а тебе добавляют большее сознание зла. Продвижение в духовном, оно качественное, а не количественное. То есть то, что вчера я ощущал как зло, а потом исправил свое состояние, сегодня я ощущаю это зло еще сильнее. Ты чувствуешь его сильнее, ты чувствуешь его более внутренним, ты чувствуешь его в связи с его основами, с его связи с другими источниками. То есть ты чувствуешь его глубже. Что это значит? Ты чувствуешь его в большем желании получать. И сейчас, если ты исправишь его, ты поднимешься на большую высоту. У тебя получается левая линия выше, правая выше, левая выше, правая выше. Так ты поднимаешься. И не может быть иначе. Без желания, без хисарона ты не чувствуешь свет, и свет светит и наполняет тебе желание, так как ты не можешь раскрыть большего хисарона. Так всегда, это подъемы и падения. Наша проблема в том, что мы думаем о падениях, что они не подъемы, а они являются подъемами, только желание получать. Его готовят тебе для того, чтобы ты его исправил. Я сейчас голоден. Скоро я приду, и там стол, и я съем свой завтрак, салат, яйца, там, творог, йогурт. О, я наполнился, потом я пойду погуляю, несколько километров пройду. После этой прогулки я снова голодный. И вдруг я снова прихожу к столу, и там уже обед. Я наполнил себя, и потом снова я иду. и прихожу к ужину. То есть каждый раз я должен опустошить себя в духовном. Мы не возвращаемся, как животные. Мы не ходим по одной плоскости. Но мой хисарон, он должен каждый раз увеличиваться. Но мне уже готовят наполнение. Но снова я повторяю, придет время, высший свет подействует, и вы начнете чувствовать, что эти падения, они сладкие. Сладкие. Как будто бы ты видишь, там, через 2 километра от себя, я вижу стол, я уже, как будто бы сейчас уже чувствую все эти ароматы. Буквально так. И ты радуешься, и ты будешь еще испытывать больше голод и аппетит, и больше придешь подготовленным. Так ты будешь ощущать падение, исходя из того, что окружающий свет будет действовать на тебя снаружи, и осветит он тебе, что смотри, какой подъем находится за этим падением. Но когда это будет, когда ты уже, еще даже немножко до этого, когда ты находишься уже в парцуфим, в тот момент, когда у тебя есть нынешний парцуф, ты уже начинаешь ощущать окружающие света следующего парцуфа. И тогда какие падения? Это предощущение, ощущение, предшествующее наполнение. Вот такое будет падение.